Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры и Лавра в селе Косулино. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Вот знаете, мы с вами говорим как раз вот такое время, предуготовительное время к Великому посту. И уже находимся в преддверии как бы вот этого Великого поста, вспоминая известных по Библии и по притчам нашим
персонажей,
героев. И как-то бы вот сегодня еще раз вспомнить о них. Действительно, ведь мы должны учитывать и опыт вот этих вот людей, да? Они же тоже нам говорят о том, что готовься.
Да, конечно.
Стремись, старайся.
Все Священное Писание, оно, с одной стороны, повествует о том, что когда-то было в истории, какие-то дают определенные ориентиры нравственные, духовные, показывает сложности жизни, показывает те векторы, которые хорошо и правильно бы выстроить, да, и всегда обращается к человеку. Не просто отстраненное великое духовное знание, не отстраненное,
а
именно
направленное
на человека. Да. То есть есть опыт, огромный опыт.
Пережили опыт какой-то определенный, и нам его
человеку, да, предлагается, ты в этом опыте хочешь участвовать, или же будешь лишь сторонним наблюдателем. Если участвовать, то вот, пожалуйста, есть такие варианты. Чтение Священного Писания, размышления над ним, экзегеза, толкование, значит, чтение комментаторов Священного Писания. То есть такое глубокое изучение.
Да, очень многие комментируют.
Ага. Да, то есть слушание проповедей. Ну, конечно же, это богослужение. Да? Прекрасная возможность все это переживать действительно, да, или даже более того, во всем этом участвовать. Опять же, не как в историческом процессе, воспоминая лишь, а именно реально участвуя, соприсутствуя, и каждый в свою меру, в своей духовного развитие может в этом деле вот
и стараться
быть.
При этом.
Ну, конечно.
Да?
Вот, то
преодолевая
есть, и вот Священное Писание,
свои,
да, то есть нам дает. Казалось бы, из года в год одно и то же. Но вот, я не думаю, что есть какой-то человек на своем опыте личном и на опыте, огромном опыте людей, которые об этом свидетельствуют, говорят, что ни разу не было такого какого-то повторения. Да, что вот опять то же самое. Всегда что-то новое, всегда как-то вот что-то еще откуда-то находящееся.
Как мудрые говорят, нельзя в одну и ту же воду зайти дважды.
Да? Совершенно верно.
Вот, поэтому
вот. И опять у нас сейчас время завершилось, так скажем, такое время зимних праздников. Ну, почти завершилось.
Почти завершилось, да. Ну, собственно, завершилось.
Ну, Сретение. Сретение вершит эти праздники, и получи в этот раз, в этом году получается, да, что подготовка к Великому посту уже начинается вот на предыдущей неделе.
Да.
А можно даже еще заглянуть еще раньше на неделю.
Давайте
неделя
заглянем.
Азахии.
Вот давайте заглянем, потому что неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне. Вы знаете, эти притчи прямо вот так вот мы знаем, и они так греют душу. А вот немножко как-то вот о Закхее нужно тоже извлечь урок тоже из этого.
Ну да, это будем так говорить, уже более некоторое опытное православное ухо.
Вот давайте.
Когда услышат о Закхее, он скажет, так ведь следующая, значит, первая подготовительная неделя начинается.
Да.
Потому что предваряет подготовку к Великому посту именно притча о Закхее. И вот, конечно же,
немножко бы ее напомнить.
Да, и хорошо, я сказал притча о Закхее, воспоминания о Закхее, о том, как Закхей был призван Господом Иисусом Христом к служению. Ну, вот давайте вспомним.
Давайте.
Да, Закхей, начальник мытарей. Мытари – те люди, которые были из иудейской среды, пошли на службу к завоевателям, римлянам. Да, то есть, и для них собирали, соответственно, налоги. Но поскольку вот мы видим богатый человек, да, то есть ситуация была такова, что римляне выдавали определенную квоту, сколько надо собрать. Ну, а все, что соберется сверх того, мытарь мог пользоваться этим уже сам. И вот начальник
Бытарима. А он был Закхей.
Был. Вот Закхей был начальник Бытарима.
В смысле, он был...
Он был богат.
Он был мытарем.
Он был мытарем.
Руководителем даже.
Более того, да, руководителем. И мытарем. Поэтому отсюда, что он был богат, мы говорим, мы понимаем, да, что он не только мог собрать для завоевателей положенные налоги, но еще и обогатиться сам. То есть понятно, какое отношение было к такому человеку в этой иудейской среде.
Даже к мытарям простым.
Ужасно, да, то есть это было
это
нарицательным стало. Mm-hmm. Да, мытарь и грешник, в общем-то, знак равно, да, и с ним не остановиться, заговорить, никаких дел иметь было в принципе нельзя. Mm-hmm. Тут мы видим Господь, который узрел мытаря. Мытарь же, в свою очередь, да, проявляет интерес увидеть Мессию, да, вот, mm-hmm. то есть и... Поскольку был малоростом, взлезает на древо, смотрит оттуда. Интересно, такой образ прочитал, что через покаяние его возносит на вот эту вершину, то есть на древо, да, а смирение снизводит ко Христу. Смотрите, какой прекрасный образ, да, поэтический. Да, то есть Господь говорит, сойди, покаяние, нужно смирение. Мне быть у тебя в доме. То есть покаяние возносит, а смирение... низводит до Христа, да, то есть и Христос входит. И вот это вот как раз мы видим осуждение, которое происходит от окружающих. Как он так может войти к этому человеку? Он же грешник. Этому... Еще раз, остановиться, заговорить, это уже было, ну, скажем так, могло вызвать недоумение и, в общем-то, порицание. А тут зайти в дом. И Господь говорит, так я пришел, грешник. Я пришел спасти грешного человека. Праведнику не нужно спасение, он и так праведник. Казалось бы, праведник. Конечно же, мы понимаем, что значит праведник. Кто может быть праведником? Да никто. Никто не может быть праведником, если только Господь не сделал бы то, что Он сделал. Ни одного нет. Все согрешили. Праведного нет ни одного. Вот. Поэтому тот праведник, который осознал себя самым последним грешником, то есть это начало праведности. И уже на этом пути, соответственно, очень мы хорошо можем себе представить, что мытарь осознавал себя грешником. И поэтому то, что он искал Христа увидеть, Господь и извлек из этого для него пользу. Да, то есть зашел к нему в дом. И что говорит мытарь?
Закхей, то есть тот же.
Махей, да, мытарь Закхей. Половину имения отдам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо. Да, то есть мы можем подумать, что с одной стороны это эмоция. Да, я все раздам. Вот это была бы эмоция. А половину отдам нищим.
То есть он уже все,
так это уже сказать, не эмоция. Да, это отчасти
определил
лишен,
для себя.
Потому что он понимает, что если он даст все, то воздать тем, кому он обидел, уже ничего не сможет.
Да-да-да.
Поэтому половину я отдам нищим, а второй половину я рассчитаюсь по своим долгам. Мы знаем из писания Климента Римского, что Закхей стал помощником апостола Петра и принял кончину вместе с апостолом Петром в Риме. Более, скажем, такого желаемого результата жизни, наверное, ни один христианин себе пожелать не может.
Ради Бога.
Ну, вот такое. Вот прекрасное, конечно, разрешение. Прекрасное течение жизни и вот такой вот результат. Прекрасное течение в смысле после обращения. То есть до обращения мы понимаем, что чего, наверное, только не было. Каких только страшных грехов не было сотворено. Но вот нет такого греха, в котором бы Бог не смог простить человека. Единственный
лишь
грех,
бы было покаяние.
Лишь было, да, да.
А грех единственный раскаяние. Грех какой?
И, ну вот грех Иуды, это самоубийство.
Не раскаяние.
Не раскаяние,
самоубийство.
Да, и раскаяние, это вроде бы, мы говорили, знаем, что там и было. Раскаялся Иуда, да, покаяться не смог.
Ага.
Вот видите, ведь покаяние изменения. Раскаялся, да, бросил серебряники, вроде бы, да, сказал, не повинен я в этой крови, не хочу.
Но это не выразил он перед Богом.
Но покаяние. Дальше пойти не смог. То есть раскаяться раскаялся, а вот уже покаяние, изменения не получилось.
Такова история Закхея.
Мы должны, история, которая, наверное, вводит, собственно, нас в начало Великого Поста.
Готовит нас.
Да, то есть вот, пожалуйста,
вот, пожалуйста.
Взойди.
Вот пример, да?
Да, покаянием на вершину, да, снизойди смирением ко Христу. Вот один из прекрасных дома образов.
Теперь мы перейдем...
Ну, а теперь уже первая подготовительная неделя, притча о мытаре и фарисее. Там...
А та неподготовительная еще была неделя?
Неделя Закхея так называется, но оно как таковой не считается первой подготовительной неделей.
Все-таки это... о мытаре и фарисее, да?
И там исторический факт, тут притча. Угу. То есть мы должны это, тоже наши слушатели должны это различать, да? Угу. Исторический факт, да? То есть это не притча, то есть это не то, что Господь рассказал притчу о каком-то человеке, который хотел его увидеть,
это,
он пришел.
Это настоящее житие
это
уже.
Это так и было. Да. А вот притча – это некоторое изображение какого-либо духовного элемента, момента в некоторых понятных образах. Угу. Образы, которые мы знаем, которые перед нами. Вот как вот понять духовность? Да никак не поймешь ее. А вот надо ее вначале с чем-то сравнить, с понятным, угу. А потом уже через это постепенно восходить и к пониманию.
И к действиям каким-то своим,
ну,
если, да?
Конечно, если действий не будет, то получается, что все угу. было напрасно, все было сделано. Ну, вот опять же, говоря таким понятным языком, да, человек приобрел продукты, приготовил пищу, но действия по употреблению пищи он не совершил, ну и... Ну боюсь, и... что через некоторое время он просто-просто не сможет ничего больше делать, да?
Голодный, а потом
убрет голодной смертью.
Да. Ну, вот притча о мытаре и фарисее. Контакт недели. Фарисеева увижим высокоглаголанье. И мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающе. Спаси мира, очисти рабы твоя. Вот такой да. контакт.
То есть, вот размышляя о вот этих двух персонажей, мы всегда, mm-hmm. в общем-то, ну, можем, с одной стороны, одного отнести в какой-то черный список.
Убежим, высокоглаголанье фарисеева.
Вот, другого mm-hmm. в белый, а вот, в общем-то, наверное, на первом этапе это и хорошо, и правильно. Но постепенно mm-hmm. можно и из фарисея-то извлечь пользу, из того, что он делает. Прекрасные слова «благодарю тебя, Господи». Прекрасные слова. Уметь благодарить Господа – это великое благодеяние, это великий дар. Но
ну,
когда...
Кстати говоря, не так часто благодарим, вот так, по крайней мере, вот
будем
из
так
своего
вообще,
опыта. Да.
Наш, скажем так, порог да, – умение да. попросить и неумение
мы,
отблагодарить.
Мы просим, да, а вот. Потом... Да. удовлетворяемся этим, так сказать.
И думаю, что так и должно быть.
И продолжается да? все это, да.
Вот, поэтому да. там в случае вот прекрасный глагол
благодарю
возьмем.
Тебя,
благодарю
Господи.
Тебя, Господи. Mm-hmm. Если мы будем учиться это делать, и благодарить не обязательно даже только за какие-то те блага, которые мы и спросили,
какие-то подарки,
и получили.
Грубо да. говоря, да. мягко выражаясь.
Благодарить да. вообще за все
вообще
надо
за
научиться.
Все. Слава Богу за все,
конечно.
Слова Иоанна.
Или как Иова многострадальный. Благодарю тебя, Господи, и за доброе, и за то худое, которое со мной происходит, происходило.
Да, потому что мы не ведаем, для чего это нам дано.
Порой не ведаем,
не
да.
Не ведаем.
Кто, ну, где-то, конечно, всего. Да, где-то человек может уже восходит на ту высоту, когда он уже это понимает, чувствует, осознает, да. Но зачастую очень многие вещи мы просто принимаем как должное. Поэтому умение благодарить – это прекрасное состояние души. Поэтому эту часть, конечно же, мы от фарисея можем
берем.
Взять. Берем. А вот дальше. Он начинает себя...
возвышать.
За что он благодарит Господа? А за то, что...
Что я такой хороший.
Он хороший, слишком хороший. Угу. И даже более того, начинает себя сравнивать с окружающими, и тут же на его взгляд попадает... В кругозор его попадает мытарь несчастный. Да? А мытарь, мы только что сказали, да, что действительно этот человек презираем был всеми людьми, всеми окружающими. И в данном случае, вот если бы не его вот это вот моление пред Богом, мы бы сказали, ну да, вот человек грешник, и на этом, наверное, бы и закончили. Но мы видим, как из этого состояния человек может выходить и сходить. Да? То есть он, находясь в постоянном презрении от своего народа, рождает такую удивительную молитву. «Боже, милости, будь мне грешным».
Боже, да, то есть, милости, будь мне
вот,
грешным.
Опять же, высота покаяния.
Вот это молитва такая, которую мы все время должны. «Боже, милости, будь мне грешным». Мы же повторяем.
Мы повторяем. Время. Она даже не напрасно ведь вошла и в утреннее правило.
Да, в утреннее да, правило.
То есть, в утреннее правило человеку. То есть, первое, что проснулся, человек должен осознать «Боже». Осознать эту милость Божию, которая к нему оказана. Да? То есть, Господь взывает каждому человеку каждый миг. И человек прекрасно, если отзывается на этот призыв Божий. И вот придумать лучший отзыв как-то, «Боже, милостью, будь мне грешным», наверное, затруднительно, а может быть и невозможно. Так вот, как раз взяли от фарисея благодарение, убрали из этого благодарения превозношение.
Я пощусь 2 раза в неделю, 10-ю часть из того, что приобретаю, жертву.
Да, и опять же, давайте вот попробуем даже вот переделать это дело. Господи, благодарю тебя, что ты даешь мне возможность поститься дважды. Не я пощусь, большое я, огромное я, все поглощающее, а, Господи, благодарю тебя, ты даешь мне возможность поститься. Ты даешь мне возможность жертвовать.
И жертвовать,
да. Да. Ты даешь, ты меня обогащаешь, и я с радостью делюсь. Все, все, и этот фарисей становится на прекрасный пьедестал
молитвы. И не указывает, как тот мытарь.
Да. И этому грешнику помоги, Господи. Да, помоги, мытарь. Вот да. Он несчастный, да, молится, да, и вот, скорее всего, положение его в каком-то определенном духовном смысле может быть не такое благополучное, какое ты мне даровал. Так да. Как я, Господи, благодарю тебя. Вот. Все закончилось, и вот это такая риторика от фарисея, конечно же, была бы прекрасная, великолепная. А еще, если к этой риторике добавить еще и покаяние мытаря, покаяние мытаря, ну,
Боже, вот, милости,
вот, наверное,
милости.
Состояние человеческого сердца пред постом, в пост и после поста.
Объединить вот эти, да. То есть исправив немножко, ну, конечно, так сказать, молитву
для этого
фарисея.
Господь нам и, это все эти показывает.
И прибавив молитву мытаря к
этому. То есть он в данном случае, да, не осуждает он фарисея однозначно, а говорит, что более оправдан пошел мытарь, более оправдан. Да, есть моменты, которые у фарисея, скажем, надо исправлять, и есть на что обратить внимание. Обрати внимание, что это ведь, опять же, приточный образ, да, притчевый.
Да,
это
да,
не
да.
То, что вот какой-то человек, который стоит перед Христом, и он его обличает в чем-то. Это притчевый образ, на показывает, котором надо, да, построить. Поэтому будем стараться, конечно же, от черно-белого восприятия мира переходить, ну, с какими-то оттенками, да, и вот эти оттенки тоже стараться видеть. На первом этапе христианину удобно, именно входя в Церковь Божью, начиная свое движение в христианстве, да, конечно, там неизбежно мы проходим этот этап, когда делим все на хорошее и плохое, и все, или-или. Но проходит время возрастания, какого-то все-таки укрепления, какого-то развития духовного, и мы уже понимаем, что так просто разделить, ну, просто не получится. Да? То есть надо именно извлекать плевелы, удалять их, да, а пшеницу по возможности сохранять. Поэтому ведь Господь нам в притче в другой говорит, да, то есть будете исторгать плевелы, как бы не исторгли пшеницу. Поэтому будьте аккуратней, да, подождем, когда будет уже жатва. А на жатве уже все будет видно. Поэтому и мы порой где-то не надо торопиться, ну, что-то вот однозначно отправить в лагерь погибели. Да. И с другой стороны, если мы эту надежду не будем иметь о спасении, да, то нам и спасаться будет затруднительно. Ну, вот известно, опять же, да, такие вот, ах, мне не спастись, ах, я самый грешник. Да прекрасно, прекрасно. Ах, мне не спастись, я самый грешник. Но завершим-то мы как эту молитву? Господи, только на Тебя надеюсь. Да, мне не спастись. Да, я самый грешник.
Но с тобой.
Но на тебя-то, Господи, я надеюсь.
С тобой.
По своим делам не спастись. Да. По своим, своему житию, конечно, я себя ощущаю грешником. Искренне ощущаю. Но на твою милость-то я надеюсь. Твоя милость-то мне может все, это все может покрыть. И опять же, да, я, конечно, хоть и грешник, но я, Господи, обязательно спасусь. Ну, так ведь нельзя говорить. Вы должны понимать, да?
Только благодаря Богу.
Да.
С тобой.
А вот тут более грешник, поэтому у меня больше шансов. Да, можем так сказать? Конечно же, нет.
Не надо кивать на Ивана, да?
Да.
Вот. Сам с помощью Божией только ты можешь спастись, да? Но вот в притче ведь еще и не сказано, что мытарь ушел оправданный, а фарисей осужденный.
Да, мы сказали там, об этом, да? Более оправданный.
Как приведена молитва мытаря, сказано, что пошел он в дом свой оправданный более, нежели тот фарисей. Это надо помнить и остерегаться произносить тот суд. Вот здесь я читаю митрополита Филарета. Угу. Нужно остерегаться произносить тот суд, которого не произносит сам Господь.
Да, 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 да.
Фарисей пришел с искренним желанием. Пришел же он тоже вот, с искренним желанием.
Вот еще
да?
Опять же, да, то есть иди с желанием,
и начал
старайся,
свою молитву.
Да. Ошибайся,
да,
делай,
да, да,
над
да.
ошибками делай работу, преодолевай это
все. Таким образом, получается, что мы должны брать пример Божий и говорить, произносить эту молитву: «Боже, милостив, будь мне грешному», понимая и того фарисея, да, понимая.
Понимая, стараясь понять,
в чем
понять,
его,
да,
может
да.
быть, так сказать.
Ну, ну вот не... эту же работу над ошибками.
Да, 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 работа над ошибками произвести. И в чем здесь прав мытарь все-таки, да? Потому что он четко сказал: «Божьей милости будем не грешному».
Да, то есть просит милости. А что такое милость?
Просит милости.
Любовь к тому, кто любви либо не заслуживает, либо не всегда заслуживает. Но когда человек просит этой милости, это значит его исповедование примерно таково: «Господи, я твоей любви не заслуживаю, но я стараюсь исправляться, я буду исправляться, я буду прилагать к этому усилия». То есть не просто я какой-то статичный предмет, да, который, вокруг которого ты, Господи, производишь какие-то действия, да, я так жду, когда же это на меня что-то, какое-то воздействие произойдет или нет. Как бы так. Опять же, некоторые сторонние наблюдатели. Нет, а я сам активно участвую в этом. Делаю все возможное от меня зависящее. Осознаю свою немощь, осознаю свою неключимость, но при этом надеюсь на твою милость.
На себя человеку сложно рассчитывать, на свои силы, на свою волю.
Естественно, да. То есть эти вещи нам, опять же, даны. Если бы их вообще не было, то тогда бы можно было все возложить на Господа и сказать: «Господи, поскольку у меня ничего нет, да, все от Тебя, то есть только Ты».
А то Ты дал мне волю.
Но так как все-таки в нам разум, это все дано, да, поэтому все равно мы этим должны пользоваться. Мы этим должны заниматься. Мы этим должны, скажем так,
возгревать в себе как-то.
И возгревать, и, в общем-то, приумножать, и сделать лучше. Да, да, воля нас, конечно, грехом, если не разрушена совсем, то очень сильно подавлена. Наша эмоция порой бывает, ну, не, бывает хоть и яркая, да, но не всегда туда, куда нужно. Да. Наш ум не всегда порой понимает, а куда же нужно эмоцию направить, а как же можно волю возбудить. Да. Вот эти вот силы души Господь и призывает нас привести в некоторую гармонию, чтобы и ум очищался, зрил Бога, чтобы сердце направлял куда нужно, да, чтобы воля в этом участвовала. И ведь эмоция, она кратковременная, а воля – это длительный процесс. Да, поэтому мы можем сегодня взять и прочитать утреннее правило вечером. Насколько нас это хватит?
Насколько нас хватит, да.
Три.
А потом что-то засосало это, какие-то
дела. Да, утром некогда было,
дела
вечером слишком
пошли,
устал.
Да.
Все, и
заболел,
все
я что-то вот, приболел.
Ум понимал. Эмоция вроде бы 2-3 дня продержала нас в этом состоянии, а отсутствие воли не позволило нам дальше в этом усердствовать. Поэтому и будем помнить, да, что на первом-то этапе от того же молитвенного правила постоянство нужно. Пусть оно будет кратенькое, но постоянное. Пусть оно будет в течение дня произносить. Вот тоже правило Серафима Саровского. Говорят, я вот краткое правило Серафима Саровского прочитал, и так вот, правило Серафима Саровского, оказывается, посложнее будет по-настоящему это читать, чем просто прочитать правило. Прочитать правило при, скажем так, определенном опыте, на это можно потратить 10, 15, 20 минут, да, при определенном опыте.
Да-да.
Даже какие-то молитвы, которые уже знаешь наизусть, да, где-то даже чуть не по пути можно прочитать. А вот смотрите, правило Серафима Саровского как трактуется, если его в некоторой полноте. Утром прочитал, вот, да, положено, да, там, три раза «Отче наш», «Богородица тебе в радость», «Символ веры», а потом до обеда читаешь Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греши». До обеда читаешь.
До обеда.
До обеда. А после обеда: «Господи Иисусе Христе, молитвами Богородицы помилуй меня». А потом опять. Так вот, если вот так посмотреть, так это ведь получается целый день человек сосредоточен быть на Господе. Так кто это может? Это опытнейший человек только. Поэтому порой человек, опять же, себе облегчает некоторым образом. Говорит, что я вот краткое правило пришел. Так оно не краткое. Оно просто-напросто вырвано из контекста. То есть правило-то оно вот как выглядит. Да. Можешь ты сосредоточенно в течение всего дня призывать Господа в свое сердце? Я думаю, что тут, боюсь, что все, кто эти правила пользуются, большая часть скажет: так я этого не делаю.
Но я должен все бросить и только думать об этом.
Ну,
да,
даже и пусть даже не так. Вот это некоторое молитвенное правило, да, которое человек за трудом каким-то, да, должен заниматься. Современный труд, не монашеский, ну, вот я думаю, что боюсь, что с трудом может позволить. Вот монашеский, да, если, например, человек где-то, ну, выполняет какую-то, может, пусть даже не отчасти монотонную какую-то работу где-то, да, вот он может и может. А какой-нибудь современный, там, не знаю, менеджер, постоянно держать вот в памяти.
Постоянно там где-то в гуще,
где-то с людьми в гуще людей, событий, да, где-то кто-то ему звонит, он кому-то звонит.
Что-то там делает, предпринимает, да.
То есть, ну, если я могу заблуждаться, может быть, и мне люди, которые пользуются краткой молитвой, скажут: нет, мы именно так и живем, да прекрасно. Прекрасно. Вот Богу, если кто-то не знает этого, так вот, соответственно, давайте мы об этом и скажем, да, что краткое правило молитвенного как такового-то вот и не существует. Вот именно вот в таком виде. Но если человек только начинает свое движение, свою жизнь в православии, в христианстве, то он должен помнить, что на первом этапе именно постоянство важно. Не количество, не вот эта вот высота, не глубина даже, потому что ее невозможно достичь. И вот эта глубина, она придет постепенно. А именно постоянство. Утром проснулся, умылся, помолился. Это пусть будет 2 минуты, 3, 5, сколько у тебя позволяет. Минута. Сосредоточился. В течение дня, когда есть возможность, обратись к Богу. Вечером то же самое. И так изо дня в день.
Сказал Иисус, у некоего человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил их имение. Притча о блудном сыне.
Следующая подготовительная неделя.
Да, да, да. И ушел он в страну далече.
Мы знаем, что седмица, следующая после притчи мытаря и фарисея, сплошная, то есть отменяет тот пост, который мы несем в течение года в среду в пятницу. Дабы не возноситься.
А мытарь и фарисеи, да, это, да, сплошная седмица.
Да. Дабы не возноситься нам, что мы тоже постимся.
Да-да-да.
Скажем,
да,
я тоже пощусь, Господи, так. Возвышать себя, да. Так вот, дабы не возвышаться себя, да. То есть мы, пост церковь устраняет. И приводит нас к следующей неделе, к следующему воскресенью, притча
неделя о блудном
сыне. Да, то есть, да, главный вывод, который мы можем и хорошо, если делаем, это то, что в каком бы человек ни оказался состоянии, как бы далеко он в эту страну далече не удалился, не ушел, у него всегда есть возможность обратиться к Господу. Господи, прости меня. Обратиться и вернуться. Не, да, о блудном сыне, да, то есть блудный сын, то есть это блуждал где-то,
блуждал,
и
блуждал,
вернулся
в страну далече.
И мы видим ту радость, которую испытывает притчевый отец, когда, да, возвращает сын. Видим недоумение старшего брата, да, то есть как так, где-то вот он все растратил полученное, да, жил непонятно как, и вдруг получает такую встречу от отца. Я со своей стороны живу всегда при отце, никогда не нарушал ничего, да, а вот такой,
и он даже мне
такой радости,
козленка не заколол.
Казалось бы, Господь, отец ко мне не испытывает.
Сетует, да.
Да, сетует, да. То есть, вот, видите, как, опять же, главная идея, главная мысль, да, никогда не отчаивайся. И уже пошли, скажем так, под некоторые подразделения. Но если ты с Богом, если ты действительно нашел себя, да, то вот не думай, что ты лучше другого, да, или что ты значительнее, что ты важнее, да. Бог всех любит. И даже более того, грешника любит в данном случае больше. Почему,
больше,
да? Больше. Потому что ему больше надо вот этого вот притяжения, больше надо отеческой любви, если так можем по-человечески, конечно, сказать, да. Он больше в этом... Ты уже и так рядом, ты и так свое получаешь. Все мое, говорит отец, твое.
Все мое, твое.
То есть ты должен осознавать, что ты должен не просто какую-то получать от меня милость и благодеяние какую-то, а ты должен радость ощущать, что ты рядом со мной.
Рядом.
Это главное, что это.
Это тебе ведь большего не... человек достигает этого именно,
да,
старается
я
этого
рядом,
достичь.
Да, я,
да,
рядом с Богом. Угу. Да, пришел грешник, откуда-то где-то что-то, вот он же ходил в этом... в ужасном состоянии. Но ты-то уже рядом.
Смотрите, вот я просто хочу одну строчку из этой притчи. Сын встал и пошел к отцу своему, то есть когда осознал все, что, к чему он пришел. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился.
Да, не могут,
тут же сжалился.
Не могут не вызывать слезы умиления этой,
и побежав,
этой картины.
Пал ему на шею и целовал его.
Да.
То есть, понимаете, какая уже... От Бога идет какое благое дело, благодеяние такое, да?
Надо сказать,
человеку
что,
падшему.
Да, что и это благодеяние
он увидел,
Бог оказывает всем.
Увидел
всегда
движение его души, почувствовал, да?
Ну, будем так говорить, Бог всегда находится рядом с человеком, да? С праведником, с грешником. И когда грешник хоть чуть-чуть какое-то сделал движение, в данном случае вот этот сын, да, то есть, что я делаю такое? У отца моего столько всего, да, я здесь... чем я занимаюсь, да? Только вот эта вот малейшая искорка. Все. Господь уже эту искорку раздувает.
Когда он был еще далеко,
да. И он уже, видел он еще далеко, его отец. А уже отец...
Увидел его, да. И простил ему, сжалился.
Ну, в данном случае, конечно же, он простил ему все ради будущего.
Если, ну, да.
Если сын это поймет, осознает и действительно...
Ну, движение души его уже почувствовал,
он
да?
может не оборачиваться, что вот, я так страшно согрешил. То есть ты пусть это у тебя где-то в твоем отдаленном состоянии находится, да, ты помни об этом. Ради, опять же, того не то, чтобы тебя в очередной раз укорить, да, и напомнить тебе, а чтобы ты вновь не совершил такого действия, только ради этого. Чтобы ты вновь вдруг не сошел с этой дороги прямой, чистой, открытой к Богу.
Ну вот, чему учит неделя о блудном сыне. Она недаром же дается в преддверии Великого Поста.
Ну, вот вы знаете, действительно, мы когда смотрим вот этот ход церковного чтения, церковных поучений, то понимаем, какую действительно некоторую красивую, стройную картину Господь нам предлагает вот, и предлагает проживать из года в год. Мы говорим, что чтобы стать верующим, надо поверить в рождение Спасителя, в Его удивительный, чудесный приход в мир. Надо, вот ты становишься христианином. Не просто верующим в Бога, а именно верующим христианином становишься. Но чтобы идти по жизни христианской, да, совершенствоваться, необходимо брать свой крест и следовать за Христом, и следовать ко Христу. И дело покаяния, а, собственно, ведь пост как раз нам предлагает эту особенно такую стезю проходить, да, покаянную. В этом пути, ну, просто очень необходимая вещь, да, то есть это та опора, да, с помощью которой мы этот путь и преодолеваем. Идем мы к воскресению, безусловно, но идем через скорби, идем через очищение, идем через покаяние, изменение себя. И не случайно церковь, вот этот вот пасхальный цикл, а это именно пасхальный цикл, который начинается подготовительными неделями к посту, потом сам пост, Пасха, после Пасхи 50 дней, Пятидесятница и неделя всех святых в начале, а потом неделя всех святых в земле российской просиявших. Это 4 месяца, треть года, то есть церковь сугубо предлагает нам вот это время прожить особым образом. Каждое богослужение, оно нам об этом напоминает. Но здесь более усилено. В этом нужда от человеческого сердца.
Итак, мы с вами сегодня вот как раз поговорили о двух неделях. Как-то обсудили, что они нам дают, как они нас готовят к Великому Посту. Я думаю, что последующие две недели мы в следующий раз как-то осветим, попытаемся рассказать о том, что
последовательно
как готовиться, да, нужно.
Нашим радиослушателям удобно было все это воспринимать.
Да, чтобы воспринять всю эту информацию. Вот, я думаю, что об этом мы поговорим в следующий раз. Сегодня о Закхее и неделе...
Мытаре и фарисее и о блудном сыне.
О мытаре и фарисее и о блудном сыне.
То есть мы вступаем на поприще подготовки к посту.
К посту. И мы должны готовиться, действительно готовиться, потому что вот так вот, когда вот так вот раз, сразу начинается первый день Великого Поста, всегда как-то так вот сложно, да, бывает?
Да, действительно, когда так вот резко сразу, резко. То бывает, что человек, не, с одной стороны, не готов, но вот он возьмется и ненадолго.
И ненадолго, да.
А тут, когда вот постепенно себя будет
постепенно готовить, все, значит, да, уже... подходить. Осмысливать,
да, то есть, может быть, где-то какие-то свои дела уже так устраивать, да, чтобы, может быть, первую-то седмицу высвободить по возможности, да, ну, по крайней мере, облегчить ее от давления внешнего, да, то есть сосредоточиться на внутреннем. Вот. Потом первая седмица завершится, пойдет человек дальше.
Ну, всегда так вот как-то проще, когда это постепенно идет, не сразу, не раз свалилось и все на тебя.
Завтра пост, или уже
утро,
сегодня утро пост.
А ты не готов.
А у тебя дело не в проворот.
А ты подготовься сейчас, у тебя есть время. Спасибо вам большое, отец Александр.
Помогай нам, Господь.
Я напоминаю, что сегодня вот о подготовительных, очень важных неделях к Великому Посту мы беседовали с протоиереем Александром Дубасовым, настоятелем прихода во имя мучеников Флоры и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Господи.
Ну, до следующей встречи, когда мы расскажем о другом времени,
да,
о других неделях этого подготовительного периода.
Хорошо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.